В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105 и 9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Поможет ли запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей по цене дешевле водки от злоупотребления боярышником? Как это повлияет на рынок алкоголя в аннексированном Крыму и как еще можно бороться с бытовым алкоголизмом? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. В студии для вас работает Сергей Громянко. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по крымскому времени или на час раньше по Киеву, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете продажи спиртосодержащих жидкостей по цене ниже пищевого алкоголя. Чуть ли не в первую очередь это касается спиртосодержащей жидкости «Боярышник». Напомню нашим слушателям, что в декабре 2016 года в Иркутской области России число жертв отравления боярышником, смертельных жертв, составило 74 человека, а всего пострадали 122 человека. Мы будем также говорить о том, насколько распространен бытовой алкоголизм на территории Крымского полуострова, как это было до 2014 года, как это стало теперь. Мы уже обращались к этой теме, и в 2016 году Крым Реалии выходили со специальным репортажем, посвященным событиям в Иркутской области. Наши эксперты в один голос говорили, что Крым находится в зоне риска, связанных с бытовым алкоголизмом, не в последнюю очередь, потому что здесь... Ну, традиционно там культура винограда и культура вина соответствующая. И поэтому мы переходим к разговору с Вадимом Дробизом, директором Российского центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «Цифра». Вадим, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, премьер-министр России Дмитрий Медведев запрещает продавать боярышник дешевле пива и водки. Если я правильно понимаю смысл вот тех выражений, которые в этом постановлении премьер-министра заполнены. Вот, по вашему мнению, это разумный, логичный, взвешенный, продуманный шаг? Или это просто вот крик отчаяния от бессилия в попытке спасти население России от боярышника?
Ну, давайте сначала, так сказать, за основу. К пиву это отношение не имеет. Пиво все равно остается, Россия все равно остается пивной страной. Мы выпиваем в год 8 миллиардов пива, литров 8 миллиардов, и всего 2 миллиарда литров всего прочего алкоголя. Пиво, вина там и так далее, 2,5 миллиарда. Поэтому мы все равно пивная страна. И в данном случае цены боярышника и пива никакого отношения не имеют. К водке приравняли боярышник. Но сделано это было не сейчас распоряжением господина Медведева, а еще 2 года назад распоряжением Роспотребнадзора. И продлялось примерно раз в 3 месяца, раз в полгода. Вот в течение этих 2 лет этот запрет на продажу боярышника дешевле водки действовал. Поэтому ни одна йоту ситуация не меняется. То есть вот как стоил эти 2 года боярышник дорого в аптеках и везде, ну, кроме нелегальной розницы, так и будет. Он 2 года стоит как водка. Обычно, ну, тут вот сейчас какие-то эксперты, не зная этого, заговорили, что из аптек он уйдет. Нет, не уйдет. В аптеках продажи боярышника сократились примерно в 4 раза. То есть, как мы и предполагали, 80% боярышника еще 2 года назад использовались малоимущими гражданами в качестве социального алкоголя крепкого вместо водки. Ведь если вспомнить, кто отравился в Иркутске, там 140 человек отравилось, 80 почти погибло. Маргинальная личность только одна. Один там бомж. Все остальные нормальные, работающие люди с зарплатами 10, 12, 13, там до 15 тысяч рублей. Если говорить, что вообще изменится, ну, на мой взгляд, это негативная ситуация, потому что Минздрав, Роспотребнадзор прекрасно знали, что люди, малоимущие 20 лет пьют эту жидкость, и производители производили, не только боярышник, а все вот эти, вот, так сказать, которые сейчас подорожали еще 2 года назад до уровня водки, напитки, там, для чистки ванн, унитазов, чтобы там ни было написано, они производились для внутреннего потребления. Их пили 20 лет с ведома Минздрава и Роспотребнадзора. И не валялись у нас миллионы вдоль дорог трупов, только по той причине, что, ну, я, конечно, в кавычках скажу, что социально ответственны были производители и продавцы этой продукции. В Иркутске 2 года назад отравились подделкой боярышника, суррогатной подделкой боярышника. И вдруг все закричали: ах, надо что-то делать. Так вот, на тот момент люди пили заводскую, качественную, спиртосодержащую жидкость. Подчеркиваю, заводскую и качественную. После того, как запрет состоялся, то есть цены были резко выросли там примерно, ну, в 3,5 раза до цены водки. На что перешло это население? Оно что, бросило пить? Конечно, нет. Перешло оно на самогон, раз. За этот период официально, вот сейчас тут бум целый, рекламные кампании, кампании по продаже самогонных аппаратов, то есть по их оценке рынок самогонных аппаратов вырос в 4 раза за эти 2 года. У них в 4 раза выросли продажи. Что еще стали пить? То есть, ну вот самое страшное, на мой взгляд, то есть заводская качественная спиртосодержащая жидкость была заменена кустарной продукцией. При этом Минздрав почему-то докладывает везде, что мы и пить стали меньше, и смертность сократилась, и отравления сократились. Может, нам вообще тогда весь алкоголь заменить кустарной продукцией, и у нас, может быть, вообще тогда отравлений не будет в принципе. Ну, в общем, до смешного, конечно, доходит. На мой взгляд, ситуация негативна. Во всех странах мира социальный алкоголь присутствует относительно уровня доходов. Там, например, жителей Западной Европы, любой страны, наш алкоголь там в 5-8 раз дороже. Поэтому ни одному американцу, французу, немцу, итальянцу и так далее по перечню не приходит в голову там пить на стойке боярышника, потому что там бесплатный алкоголь для бомжей, для нищих. У нас этого нет, поэтому люди пьют, даже работающие люди пьют боярышник.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Дим Дробис, директор Российского центра исследований федерального региональных рынков алкоголя «Цифра». А с нами на связи Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, в России продолжаются действия против... Ну, будем называть вещи своими именами, против боярышника. И российский эксперт вот полагает, что это абсолютно бессмысленно, потому что люди, лишившись легального боярышника, пьют контрафакт. Вот в Украине есть ли такое понятие в Украине, как социальный алкоголь? Если да, то чем он там отличается в производстве и в поставке, может быть, от несоциального алкоголя? И пьют ли граждане Украины контрафакты этого спиртсодержащей жидкости, стекломой легендарной или нет?
Как такового боярышника мы знаем исключительно только со страниц российской прессы, потому что в Украине никогда не было традиции пить заменители. В Украине есть традиция пить водку, которая занимает больше 50% рынка всего алкоголя в Украине. Соответственно, вот как раз ее в любом виде, то есть когда мы говорим официальное производство, фальсификат, когда действительно небольшие компании выходят на рынок, или теневой рынок, который составляет по разным подсчетам от 50 до 80% самогоноварения или производство различного рода наливок. Вот как раз все это составляет украинский рынок. И поэтому как раз подделкам, которые заменяют алкоголь, у нас нет места. Поскольку в любом крупном городе вы найдете огромное количество наливаек, которые просто как грибы обросли вокруг домов. А если мы говорим о сельской местности, то даже по государственной статистике жители села и сельской местности потребляют на 20-30% алкоголя меньше, чем в городах. Это означает о том, что они не потребляют меньше алкоголя, а означает, что они не покупают алкоголь, произведенный официально. То есть они его производят самостоятельно. Поэтому вот это вот фактически составляет весь рынок украинского алкоголя уже многие годы, и он вряд ли изменится. То, что мы видим, что меняется между собой? Только доли. Например, фальсификат вытесняет официальный алкоголь. Сейчас набирает как раз преимущество в собственное производство, когда вы можете самогонный аппарат абсолютно официально купить в интернете. Там даже целые рекламные кампании идут по этому поводу. И ряд регионов украинских потребляют, например, больше вина. И там вы всегда найдете любой домашнее вино без акцизных марок. То есть вот традиция производства дома, она как раз и заменяет собой возможность покупки вот таких вот спиртосодержащих напитков.
Слушайте, у меня еще один к вам вопрос, он может быть не столько касается конкретно специфики вашей работы, но вдруг у вас есть какие-нибудь соображения на этот счет. Вот тут Вадим, российский эксперт, говорит, что Россия традиционная страна пива, а вы говорите, что у нас рынок алкоголя больше 50%, ну 50+, составляет водка. Можете ли вы предположить, почему такая вот разница, почему в Украине больше водка, а в России больше пива? Или это не поддается какому-то осмысленному объяснению?
Легко поддается. А давайте посмотрим, что было 300-400 лет назад на территории Украины. Что, здесь пиво варили? Нет. Что в Украине варили? Самогон и горилку. Как раз на горилку и всегда были преимущества, которые, например, сейчас это подакцизный товар, а раньше это был как раз продукт, на который гетманы или те, кто имел возможность влиять на государственную политику, давали монополию, либо в отдельных городах, либо в отдельных регионах. Поэтому вот как раз эта традиция, она идет еще из веков. Поэтому пиво на территории нашей страны появилось, ну, наверное, в 20 веке. Поэтому, естественно, пиво, хотя сейчас и является мировым трендом, и действительно сейчас украинцы в последнее время по чуть-чуть увеличивают потребление пива и как раз снижают потребление крепкого алкоголя и прежде всего водки, но это может растянуться, знаете, на 10-20 лет, пока одна традиция вековая заменится другой традицией, мировым трендом.
Хорошо, теперь к вопросу, возвращаемся к вопросу о рынках и об алкоголе. Насколько можно говорить о том, что контрафактная, фальсифицированная продукция водочная вытесняет официальную или не вытесняет, или существует с ней параллельно, и может ли когда-нибудь прийти такой день, когда нелицензионную, паленую водку будут пить больше, чем официально?
А мы сейчас имеем, даже по данным сектора реформ в Украине, более 50% рынка водки находится в тени. По оценкам самих игроков, до 80%. Поэтому фактически мы имеем пирамиду, в которой только официальная часть, это верхняя часть айсберга. Все остальное находится под водой, то есть с чего не уплачиваются налоги. А с другой стороны, мы не есть уникальным, даже в Европе, где очень жесткий контроль за алкоголем, и мы это знаем, потому что Украина является крупнейшим импортером нелегальных сигарет в Европу, но при этом всем мы с вами туда не можем поставить ни литра спиртного. Так вот, даже в этих странах Европы 15% как минимум рынка находится в тени. А есть страны, например, Восточной Европы, где до 40% рынка находится в тени. В Украине просто он больше по параметрам, ровно потому что, когда мы посчитаем покупательскую способность, то действительно у украинца возможность купить на свою заработную плату спиртных напитков значительно меньше, чем у немца. Хотя стоимость, например, спиртных напитков там в несколько раз выше. Но зарплаты выше в 10-15 раз. И исходя из этого, они покупают официально и платят за это, а мы вынуждены покупать неофициально. Но государство это прекрасно понимает, почему мы уже 2 года видим, что не повышаются акцизы на алкоголь. Ну, за исключением в этом году подняли акциз на коньяк. Но при этом всем, к сожалению, идет минимальная розничная цена, что означает, что как раз самый недорогой алкоголь все равно поднемножку там на 5-6 гривен каждый год повышается в цене.
Что ж, большое спасибо вам за ваш комментарий. Это был Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Это радио Крым Реалий. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии». Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалий». С нами на связи Игорь Товкач, украинский эксперт алкогольного рынка. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно я вам задам дурацкий вопрос, но тем не менее, без которого вообще никак невозможно въехать вот в тему алкоголя, особенно контрафакта?
Да, давай.
Почему?
Да,
почему у нас такое, нереальное, все эксперты говорят с тем, что несообразное ни с какими развитыми странами, такое нереальное потребление крепкого алкоголя на душу населения. Прежде всего в Украине, там и в России, конечно, тоже. Есть какая-то такая, ген какой-нибудь, который заставляет украинцев пить крепкий алкоголь? Или это, может быть, влияние проклятого совка? Или что заставляет людей покупать водку ежедневно в магазинах?
Смотрите, во-первых, мы не самые крутые. Это первое. То есть мы где-то около 10-го места, Россия чуть еще выше нас. Поэтому говорить о том и брать на себя медаль какую-то такую, да, мы самые крутые употребители, это неправда. Это первое. То, что вы говорите о крепком алкоголе, это правда. И она продиктована просто-напросто историей. Это он называется северный пад, если по-умному. Можно сумничать?
Можно.
Да, северный паттерн употребления алкоголя. То есть северный вид, да, то есть кто в свое время делал, да. Там в Средиземноморье делали вино, потому что там виноград. Да? Викинги принесли пиво, хотя тоже с крепким алкоголем дружат. Мы тоже северные, как бы мы не хотели.
Хорошо. И вот теперь из этого вопроса конкретно проистекает вопрос по теме нашей программы. В России в очередной раз борются с употреблением боярышника, боярышник используют вместо водки, так еще и боярышник фальсифицируют, и после употребления этого фальсификата люди реально умирают просто десятками, как это было в 2016 году. Вот в Украине есть ли проблема употребления населением каких-нибудь алкоголезаменителей, спиртосодержащих продуктов, того же легендарного стекломоя вместо алкоголя? Или в Украине все-таки ситуация получше, и вместо водки моющее средство не пьют?
Нет, конечно, стекломоя. Смотрите, сейчас вы немножко, наверное, отстали. В России боярышник не совсем модный. Есть более модные, которые тоже придут сюда. Потому что мы где-то через 3-4 года повторяем то, что там есть. И просто оно у нас уже было. Есть, боярышник, он чем хорош? Тем ценой. Смотрите, вы берете 100 грамм, по цене где-нибудь 6,50, и он около 60 градусов. Можете представить, что это, наверное, сколько это бутылок водки, при том, что водка около 90 стоит бутылка. То есть много. Это раз, и ограничений никаких нет. Да? И по большому счету, если это правильный боярышник, то, наверное, никто им не отравится. Это неправильно, конечно, но не отравится. Сейчас другая интересная ситуация есть. Есть пищевая добавка, называется, пшеничная, один в один, как бутылка водки. В России она пошла со самой страшной силой. Как только начали бороться с боярышником и всем остальным, и с теневым рынком, да, вышла абсолютно легальный продукт. Называется пшеничная добавка пищевая. 40 градусов, или там около 40, боюсь ошибиться, не хочу ошибиться, но нарисована точно вот такая же этикетка, как пшеничная, вот, и стоит она уже не в алкогольном ряду, а там, где пищевые продукты.
И из чего же ее делают, и чем пищевая добавка пшеничная 40 градусов отличается от водки 40 градусов?
Она ничем не отличается, кроме названия.
Тогда почему же она стоит дешевле и стоит не там, где водка?
Потому что ее обозвали пищевой добавкой, да, ее продвинули как пищевую добавку, на нее не повесили акцизную марку, то есть с нее не платится акциз, и поэтому этот продукт совершенно намного дешевле, и он легальный.
Это довольно интересная схема, и я думаю, что мы к этой теме еще обязательно вернемся. Сейчас все-таки хочу уточнить вопрос, который я задал в самом начале. Пьют ли украинцы, если уж мы говорим о заменителях дорогой водки, то что пьют преимущественно украинцы, если не употребляют, как вы говорите, стеклоочистители?
Абсолютно одинаково, никакой разницы, что в России, что в Украине. Есть, ну, абсолютно теневой алкоголь, да, хочешь, не хочешь, он есть, и его довольно много. Вот, это раз. И второе, то, о чем вы говорите, вот, это вот разнообразные лекарственные препараты, которые, ну, условно, у нас есть такой еще интересный ликер, называется Вигор, вот. Ну, вот я просто вот сейчас вспомнил его. Да, написано, бутылка 0,5, и написано, что нужно накапать себе 10 там, или 15, я не знаю, сколько это капель, чтобы хорошо уснуть. Без дозатора. Вы накапываете из бутылки 0,5, там, сколько это капель?
Пипеткой.
Ну, да. Вот, поэтому, наверное, конечно, это вопрос серьезный, и он стоит больших денег, на самом деле, и нужно заниматься, чтобы этого не было.
Ну и хорошо, последний к вам вопрос. Есть ли у государства возможность легально победить рынок контрафактного алкоголя путем запретов, или на самом деле тут уже ничего не сделаешь?
Нет, смотрите, запрет – это глупый путь, потому что каждый запрет, он порождает какой-то вариант, как его преодолеть. Да, запретили ночью продавать, но мы уже проходили эту историю, и что, что-то лучше стало? Нет. То есть запрет – это не умный способ. Да, умный способ сделать так, чтобы это было невыгодно. И это можно сделать. Это первое. И второе – раз уж спирт, какая разница, вот спирт, либо он, значит, в государственном управлении, да, либо не в государственном управлении, без разницы, вот, но неужели невозможно проконтролировать канистру, большую машину со спиртом? Наверное, можно. То есть сегодня поставить все вот эти вот приборы, которые отслеживают машину, передвижение, вот, это очень несложно, мне кажется. То есть если есть желание огромное, да, и понимание о том, что это стоит много денег, вот, то, наверное, это все можно сделать.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Игорь Товкач, украинский эксперт алкогольного рынка. А с нами на связи Асан Кадыров, врач-нарколог из Крыма. Асан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, есть ли у нас какая-нибудь возможность оценить, пусть даже приблизительно, может быть, просто порядком, ситуацию с бытовым алкоголизмом на территории Крыма и там ее проследить в динамике последних 5 лет? Это насущная проблема, это не очень большая проблема, и какие у нее тренды?
Ну, дело в том, что сейчас четкой информации о Крыме у меня нету, потому что у меня там уже, ну да, почти 5 лет меня там нет. Поэтому я не могу, да, сказать вот в плане статистики. В плане лечения плане медицинского вопроса. Понимаете, сама наркология, она как бы объединяет три понятия. Это социальное, юридическое и медицинское. Я представляю медицинскую часть. Мне сложно отвечать на социальные и юридические вопросы. Если какие-то есть вопросы медицинские, я могу ответить.
С удовольствием, с удовольствием. И самый главный из них, вот все-таки в вашей практике в Крыму до 2014 года, это в числе других наркологических проблем. Алкоголь – это там первое место и 90%, или были и другие проблемы?
Не, ну, проблемы наркологические, статистику всегда очень сложно составить. Дело в том, что статистика составляется по данным государственных наркологических центров. Вот. А данные государственные центры – это те, кто стоят больные на учете. Ну, больные лечатся не обязательно в городских клиниках, они лечатся и в частных клиниках, где информация в общую базу не дается. Они пытаются лечиться в домашних условиях, и многие ездят за границу. Поэтому четкое количество, точное количество больных наркоманией, алкоголизмом очень сложно, да, составить. Наверное, это больше юридически, да, сколько этих больных когда-то осуждали. И 85% преступлений во всем мире совершается в нетрезвом состоянии. Поэтому те старые данные, да, с новыми данными, да, сравнить как бы тяжело. Ну, я помню старую статистику по Украине, да, вот, первое место все-таки занимал Донбасс, да, потом, значит, Киев, ну, Крым не был последним, да, золотая середина была в Крыме.
Скажите, пожалуйста, вот когда мы говорим об алкоголизме, есть ли какой-то качественный, количественный предел, после которого желание выпить и употребление на праздники переходит в болезнь, в зависимость? Или у каждого человека это сугубо индивидуальный показатель?
Нет, это не индивидуально, брат. Алкоголизм – это во всем мире известно и доказано. Это не образ жизни, это болезнь, это патология. Заболевание алкоголизм – это проградиентное заболевание. Оно имеет начало, скорость, середину и конец. И мы, врачи, можем определить, на каком этапе находится заболевание. Понимаете, каждый пьет, но не у каждого есть абстинентный синдром. Абстинентный синдром – это похмельный синдром. Ну вот, когда он вырабатывается, мы уже говорим о второй стадии алкоголизма. Понимаете? Он вырабатывается постепенно, медленно, но верно. При этом мы наблюдаем вот эту закономерность, как меняется личность, как один синдром сменяет второй, второй сменяет третий. Вот эта закономерность смены синдрома называют патогенезом. Тот, кто не знает патогенез, он не может лечить алкоголизм. Поэтому, если посмотреть, у скольких людей выработан абстинентный синдром, посчитать их, кто-то обращается, а кто-то не обращается. Это очень сложно.
А вообще реально алкоголизм вылечить вот в том смысле, чтобы вообще полностью исключить? Или вылечить полностью нельзя, можно только удерживать от дальнейшего употребления?
Вы понимаете, мы говорим немножко в разных плоскостях, да, вот я пришел к окулисту, например, и говорю, позавчера я видел на расстоянии 5 метров, а вчера я видел на расстоянии 3 метра, а сегодня я видел на расстоянии, вижу на расстоянии метра, окулист меня полечил, а у меня зрение осталось на расстоянии 1 метра. В медицине это считается положительной динамикой. В народе говорят, ну ты же не вернул на метров 5 обратно, да, то, что окулист разобрался, нашел, может быть, опухоль головного мозга, а может быть, определил, что это связано с сахарным диабетом. Об этом никто не скажет. Болезнь алкоголизм проградиентная. Если я на определенном этапе ее остановил, это говорит о положительной динамике. Есть такая народная мудрость: человек алкаш однажды, человек алкаш всегда. Вот она объясняется на биохимическом, физиологическом уровне. Абстинентный синдром, который вырабатывается, он вырабатывается раз и навсегда. Вот 30 лет бросил пить, прошло 40 лет, через 40 лет выпил вечером, утром проснулся в таком же состоянии похмельном, как был 40 лет назад. Понимаете, о чем я говорю? Что вы понимаете, что вы вылечите или не вылечите? Даже если у человека ремиссия год и два, это уже большой результат.
Что Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Асан Кадыров, врач-нарколог из Крыма. Это радио «Крым Реалии». Мы продолжаем следить за ситуацией с рынком некачественного, контрафактного и поддельного алкоголя, и тем более спиртсодержащих жидкостей на территории Крыма. Если есть вам что сказать об этом, обязательно звоните и пишите к нам в студию. А пока для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, и после короткой паузы самое крымское в мире радио «Крым Реалии» снова вернется в эфир.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».